после завтрака пошли в центр, постепенно заполнявшийся работниками исследовательского комплекса. Вычислители и задатчики программ для киберов уже работали, наполняя зал тихим звоном и писком. «Вот человек, который, по-моему, что-то знает», — пошутил Диего, подходя к Сергеенко, наблюдавшему за одним из биомов. «Это вы о толчке?» — спросил тот, оборачиваясь. «Скорость роста корня резко возросла. Думаю, это и породило колебания почвы». «Вот как?» — нахмурился Грехов. «И как велика скорость роста на данный момент?» 4 метра в час, а была 3 сантиметра». Некоторое время все молчали, разглядывая грузный бочонок геолого-разведывательного робота. Не верилось, что робот свободно проникает под землю на несколько сот метров и движется сквозь горные породы так же легко, как и глаз сквозь воду. «Долго будет расти корень?» — спросил Грехов. «Не знаю», — с неохотой сказал Сергеенко. «Может быть, он решил достичь мантии для эффективного пополнения энергозапасов, а может быть, скоро остановится. А вы представляете, что будет, если корень оборотня в самом деле проткнет кору Марса до мантии?» Сергеенко посмотрел на губы Грехова и не ответил. «Я уже сообщил Пенегину», — сказал подошедший Нагорин, более угрюмый, чем всегда. «До заседания ВКС осталось 6 дней». Он замялся. «Договаривай», — скривился Сергеенко. «Картина остается неясной, вот и все, собственно. Но вывод комиссии сделал однозначный. Мы будем требовать удаления сверхоборотня с поверхности Марса в открытый космос». «Тогда лучшее место для нового полигона — 9-й сектор пояса астероидов», — сказал Грехов. «Самый безлюдный уголок Солнечной системы. А базой для полигона может послужить древняя станция солидного патруля. Правда, метеоритная опасность там повыше, чем в других секторах пояса. А размещение полигона решит совет, хотя при веском обосновании подойдет и пояс астероидов». «Что же касается вашего вполне уместного волнения по поводу роста корня оборотня», — Нагорин посмотрел на Сергеенко, — «говори все», — махнул тот рукой. «Все равно ничего изменить нельзя. Все-таки человечество заметно усредняется. В прошлые века гениев, возвышавшихся над средним уровнем науки, умеющих верно оценивать основные направления развития общества, было больше. Здесь я не вижу никого, кто смог бы оценить реальные объемы того богатства, которое заключено в сверхоборотне, даже не в самом конструкторе, только в его споре. Оценить тот толчок, который даст науке овладение тайнами величайшего экспериментатора и строителя во Вселенной». «Один толчок мы сегодня уже ощутили», — с иронией заметил Диего. «Не согласен с вами», — сказал Грехов. «Я не социолог, но по сравнению с прошлыми веками уровень знаний и задачи человечества существенно изменились. От дифференциации наук мы идем к их интеграции, и любой ученый-универсалист нашего времени способен на то, на что были способны великие умы прошлого. Сегодня не до полемики, но, вероятно, в данной ситуации следует прогнозировать не пользу сверхоборотня для науки, а тот вред, который может принести человечеству рост споры конструктора. Это гораздо труднее и ответственнее. Давайте вернемся к корню». Сергеенко сжал побелевшие губы в линию, отвернулся. Напряжение разговора стало спадать. Диего понимал ученого, да и как его не понять, когда обстоятельства дают в руки человеку прекрасный материал для исследования, цена которому — рост могущества цивилизации. Но, с другой стороны, можно так обжечься на этом невидимом огне любопытства. Сколько погибло при изучении того же сверхоборотня? Но сколько еще может погибнуть в результате катастрофы, связанной с рождением конструктора? Черт возьми, как ты бываешь слеп и недальновиден, человек, — подумал Диего.